Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов семь минут, понедельник, июнь, день 16. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Два балла пробки в Москве, 17 градусов, ощущается как 16. Алексей, доброе утро, пишет АМС. Доброе утро всем и хорошего солнечного дня, пишет СВ. Доброе утро, пишет Василий. Неделя ракетных и ударных, видимо, ударов и дронов, что-то такое. Израиль вынес, в кавычках, ученых, переговорщиков, руководителей спецслужб, руководство страны сидит в бункере. А мы четвертый год СВО на Украине, все живы, катаются по миру, пишет Василий. Понятно, Василий. Иран поставили на колени, пишет Павел. Доброе утро всем, прекрасной недели, пишет Саша Зум. Ну что, вижу я эмоциональные оценки ваши все, и считаю, что они именно что эмоциональные. Какой-то Иран на каких-то коленях стоит, кого-то там вынесли, кого-то занесли, кто-то там путешествует по миру, еще что-то. Понятно. Трамп сидел на параде, как ребенок, которому на день рождения подарили свитер, а не то, что он хотел, пишет Алекс Поляков. Ну, парад в Америке, ну, так сказать, а американцам надо научиться делать парады, конечно. Они, видимо, потому что не проводили парады. То ли разучились это делать, то ли никогда не умели этого делать. Выглядело все, конечно, ужасно. Наверное, Трамп действительно рассчитывал немножко на другое, но все было так, как было. Вы можете поверить в предложение, что к последней атаке на Россию имело отношение полтора года планировала МИ-6, спасибо. Почему? А, предположение написано. Так это не предположение, я думаю, что это прямо-таки и так и есть, Олеся. Да, и более того, ко всем атакам на Россию так или иначе причастны западные разведки. А Россия так или иначе воюет с Западом через прокси, да, вот, ну, в смысле, через Украину, так скажем. А Украина — это прокси-режим западный. Плюс к этому, я более чем уверен, что это не один Израиль действует в отношении Ирана. Я думаю, что в отношении Ирана действует, конечно же, опять сразу несколько западных разведок, и вообще в целом, я думаю, что эти действия плюс-минус координируются. Вопрос только в том, как кто хотел действовать. Может быть, кто-то хотел дипломатически, в первую очередь, экономически задушить Иран, попытаться, значит, его провести по той линии, по которой надо. Кто-то, может быть, активнее хотел действовать. По итогу они все равно будут в одной связке работать, как они и делают. Мне очень понравилось, как, значит, Израиль атакует Иран, и через 5 секунд выходят сразу разнообразные мировые лидеры западные и такие, ну все, хватит. В смысле, все, подождите, а где хотя бы какой-то ответ? Ну, мне это всегда очень нравится. Ну, вот. Сначала такая тишина, Иран должен прекратить разрабатывать, Иран должен то, Иран должен все. Потом бабах, Израиль разносит пол Ирана, ну, это я так преувеличиваю, но тем не менее, разносит пол Ирана, убивает ученых и так далее, совершает теракты. И тут же вылезают западные лидеры, которые говорят, все, ну что такое? Только Иран говорит, сейчас я отвечу, все, ну куда отвечать-то, ну уже, это все эти бессмысленные войны. Не, ну подождите, ну как бы, давайте хотя бы ответ посмотрим, ну что, может быть, они обретут смысл, эти войны какие-то, ну просто, мы, конечно, понимаем. Вот, ровно то же самое, что как, вот, у нас с конфликтом, который у нас есть, да, то есть когда вдруг Украина проводит свою операцию под названием «Паутина», и после этого мы говорим, ну сейчас смотрите, и такие, ну что вы, ну все, ну хватит, ну Россия, ну не надо, ну что тут подумать, какие-то стратегические самолеты, ну и что? Тихо, пишет Александр, да. Вообще, чтобы проводить парады, необходимо хотя бы раз победить в войне, пишет Илья. Как показывает практика, Илья, не обязательно. Можно просто думать, что ты победил в войне. Кстати, в Иране из-за коррупции очень много предателей, которые дроны собирают и запускают, пишет Василий. Да, видел кадры, там человек за грузовичком, ну типа газели, гонится на мотоцикле, потому что в этом грузовичке некие дроны, ну работающие, люди, в общем, работают на Моссад, работают на Израиль. Можно использовать слово «прокси» не так часто. Замены в русском нет, пишет Юрий. Предлагайте, Юрий, а то такое ощущение, что пованиваете, сидите просто. Нищеброды по факту лезут на самодостаточные страны, у которых свои ресурсы, пишет Надежда. Я бы не удивился, если бы вышел Нетаньяху и сказал «чик-чик, я в домике», пишет Федоров. Ну, в каком-то смысле так оно и есть. А сначала бьют, а потом говорят «ну все, все, давайте, вы же не хотите развязать ядерную войну». Ребята, подождите, вы же ударили по нашим ядерным объектам. Они такие, ну, что там? Что, Гросси, Гросси, выходит Гросси и говорит, ну, да, есть, конечно, там, видимо, загрязнение ядерное на месте ядерного объекта в Иране, который вот, по которому ударили израильтяне, но в целом, как бы, все нормально, удачи. Серьезно, ну, примерно так. «Ввязался в драку, будь готов», пишет Андрес. «Доброе утро, у нас договор с Ираном. Как мы будем им помогать?» пишет Антон. А, Антон, тут же надо же, чтобы вы понимали, какие у нас, какой у нас конкретно договор с Ираном. То есть, если вы, например, не знаете, какой у нас договор с Ираном, то тогда у вас может сложиться впечатление, что мы Ирану в данный момент никак не помогаем, и он нам никак не помогает. А может быть, мы и помогаем. Но в вашем вопросе самое главное звучит, да, Иран — это наш союзник, да? Плюс у нас есть документы, которые как бы, вот, определенного рода союзнические отношения между нами закрепляют. Не на таком уровне, как с Северной Кореей, как я понимаю, но тем не менее. Имеет ли отношение попытки Запада, а я сразу говорю Запада, уничтожить Иран к попыткам уничтожить и нас? Я думаю, что имеют. Я думаю, что эти попытки имеют отношение, точнее, то, что происходит сейчас в Иране, имеет отношение к попыткам уничтожить нас и попыткам уничтожить Китай. И вообще к попыткам уничтожить хоть какую-либо точку сопротивления тому глобальному порядку, который сегодня существует в мире. Ну, еще пока существует. Вот и все. Да, многие пишут о том, что Иран — это важная точка на карте еще и потому, что это Каспийское море. И это подтверждается. В общем-то, если вы возьмете все, ну, так скажем, аналитические или похожие на аналитические материалы в интернете сейчас относительно Ирана и агрессии Израиля в отношении Ирана, и даже, скажем так, совокупной агрессии, западные в отношении Ирана, то все как раз-таки пишут о том, что Иран — это важный союзник, о том, что это Каспийское море, о том, что через попытку свалить Иран, ну и если там Иран, они как-то сдюжат, одолеют, то тогда они будут уже там через Кавказ на нас заходить активно, через Казахстан пытаться заходить на нас, ну и много там, Прикаспийский регион. Да, ну вот у нас Дагестан, например, знаете, да, Казахстан, Дагестан — часть России, Казахстан — отдельная страна, но, тем не менее, все это огромные с нами границы и так далее. Я имею в виду про Казахстан. У нас протяженность границы несколько тысяч километров с Казахстаном, то есть даже Финляндия покажется не таким уж плохим местом в этом смысле. Если вдруг Казахстан станет неприятным с точки зрения поведения людей, населяющих эту страну, вот, неприятным государством для нас. «Доброе утро! Американцы специализируются на других парадах», пишет Андрей. Да-да-да, уже привыкли к тем парадам и вот не могут пока перестроиться на военные парады. «Доброе утро! Израиль и их люди — чистое зло. Я не за Иран, но против Израиля», пишет Иван. Ну, можно рассматривать Израиль как чистое зло, а можно рассматривать не как зло. Можно вообще не действовать в рамках, ну, так скажем, военной пропаганды, а попробовать понять мотивацию той или иной стороны. Вот. Если интересно, можем пытаться. Если не интересно, тогда можем, да, действительно, говорить, что Израиль — это там зло. А потом придут люди, которые скажут, нет-нет, вы что, Иран — это зло, и мы будем про Иран говорить, что это зло. Потом мы можем поговорить про Запад, который страшное зло, и все в таком духе. А может быть, существуют какие-то причины, по которым те или иные страны так или иначе себя ведут. И если, может быть, разобраться в этих причинах, будет понятнее, почему они так действуют. И почему, по сути, одни и те же действия, да, но совершаемые разными странами, почему-то одной и той же частью общества могут поддерживаться в какой-то момент, а в какой-то момент они могут не поддерживаться. Почему, когда кто-то что-то делает, одно и то же. Вот берешь ты два человека, и они делают одно и то же. Почему-то одного человека одобряют и жмут ему руку, а другого не одобряют и рассказывают, какой он плохой. Ну вот почему-то так. Вопрос. Ну вот интересно просто, наверное, было бы для себя лишний раз, может быть, а может и не лишний, разобраться в этом. А тут не в пропаганде дело. С английского патронажа эти черти приплыли на своих баркасах и под предлогом сказки захватили землю и начали истреблять соседей, пишет Иван. Иван, все понимаю, очень нравится мне такой стиль изложения, сам готов так пересказать всю историю человечества. Дело-то не в этом. Как только я вижу в каких-то предложениях что-то там очень просто, приплыли, захватили и так далее, я спрашиваю, почему они приплыли? И почему кто-то что-то захватил? Вот. Спрашиваю, почему, например, у нас, принято про британцев говорить в этом отношении, а про себя вспомнить мы не хотим. Почему некоторые считают, что если бы не Иосиф Виссарионович Сталин, никакого Израиля бы вообще не было в помине? Можно посмотреть происхождение некоторых очень важных израильтян в момент создания Израиля и после, а то может так оказаться, что они с территории бывшей Российской империи, ну, или Советского Союза, как вам больше нравится. И много чего еще интересного может всплыть, и всплывет, что самое главное. Вот. Поэтому у меня, конечно, вопрос не из разряда поругаться там на кого-то, еще что-то. У меня, скорее, как-то вот желание, ну, разобраться тоже, что тут разбираться, наверное, уже все для себя разобрались. Хотя, может быть, кому-то действительно важно разобраться еще дополнительно. Может быть, не знают люди. Можно попробовать проанализировать, как дальше дело пойдет. Вот. Чем это может закончиться или не закончиться. Тоже вполне себе вариант. Так, огромные сообщения, которые мне присылает Лев. Здесь часть первая, часть вторая, часть третья, откуда-то. Лев, я, естественно, их не буду читать, потому что они очень большие. Ну, проще просто мне сейчас начать читать «Войну и мир». «Очень жду референдум о вхождении иранских земель в состав Израиля», пишет Павел. «Есть такой мультик рисованный, где все подряд объясняет самыми простыми словами, не помню точно название», пишет Савада. Кстати, Павел, по поводу референдума о вхождении иранских земель в состав Израиля. Вы, наверное, ну, шутку шутками... Но вы, может быть, обратили внимание, что в определенный момент в Сирии существовал режим, который был лоялен к Ирану и не был лоялен к Израилю. Режим Башара Асада. Вы, наверное, обратили внимание, что этот режим, так сказать, пал. И теперь Сирия, не воюет с Израилем. Несмотря на то, что Сирию возглавил человек, который вот вроде как радикальный исламист. Как нам объясняли. Вот. А оказалось, что он очень большой друг европейцев. И да, он может, если какие-то европейские чиновники... Ну, теперь уже нет, она не европейская чиновница, Анна-Лена Бербак. Появится там в Германии, он может с ней и посидеть там, поздороваться, и поговорить, и все что угодно. Но на телевидении только единственное, что ее лицо закроют пикселями такими, знаете, кубиками. Ну вот, чтобы, не дай бог, не видели лица ее. Значит, неприятно им. Но, тем не менее, вот такой там новый режим, вполне себе такой радикально исламистский вроде бы был, а теперь, оказывается, очень сильно любят они Европу и даже любят Израиль. И более того, Израиль ведь взял кусок Сирии в момент падения режима Башара Асада. Вот. И как бы они сказали, что это на время, но я так понимаю, что здесь с точки зрения какой идеи надо оценивать ситуацию. Нет ничего более постоянного, чем временное. Израиль уже взял часть земли. Вот. Как минимум, палестинской. Я не имею в виду даже ту палестинскую землю, на месте которой сейчас есть Израиль. Я имею в виду вот прямо из сектора Газа, если мы сейчас вот рассматриваем вариант. Сначала, да, военных действий они сугубо уменьшили размеры сектора Газа, да? Соответственно, это их уже земля. Правильно? Правильно. Дальше. Кусок Сирии. Присоединил себе Нетаньяху? Присоединил. Это ни для кого не секрет. Плюс к этому сама Сирия была вот такой буферной зоной, которая не позволяла слишком активно уж действовать израильской авиации. И как только Сирия перестала быть такой зоной для Ирана, вполне себе очень активно стали действовать израильтяне в небе над Сирией. Результаты этого вы видите. Они очень эффективно доносят разное оружие разрушительное до территории Ирана. То есть они могут лететь на самолете, они могут бомбить, и все-все в таком духе. Да? Поэтому, вы когда шутите, Павел, вы вроде как и не очень-то шутите. И вы как бы ждете все, что кто-то куда-то войдет. А я вам говорю, Израиль уже расширил свои территории. Угу. И Турция, кстати, тоже. Ну, естественно, никто об этом не говорит, потому что а зачем же мы будем об этом говорить? Как же мы будем об этом говорить? А потому что вот так. Доброе утро, случайно попал на прямой эфир, обычно в записи. Слушай, скажите, может, вы знаете, но мы же вроде же подписывали с Ираном какие-то договоренности. Мы случайно не обязаны вписываться в военном плане, пишет Аллерген. Если бы мы обязаны были вписаться в военном плане, мы бы уже вписались. И опять же, если говорить о военном плане, как вы говорите, можно по-разному вписываться в военном плане. Поддержка, например, производства там какого-то оружия и продажи этого оружия. Или поставки этого оружия под какие-то, ну так скажем, под будущую оплату. Это тоже виды помощи. Правильно? Помощь с точки зрения работы настройки ПВО. Помощь. Много чего интересного. В нашем договоре с Ираном нет пункта о военной помощи, пишет Василий. Да, поэтому нам, вот так, чтобы мы включились, мы обязаны, если нападут, как, знаете, пятая статья НАТО. Нет, такого нет. Но при этом мы понимаем ценность Ирана с точки зрения сопротивления западной гегемонии, и они понимают ценность Ирана, и поэтому они Ирана атакуют. Под разными предлогами о том, что сейчас вот Иран вот-вот создаст какое-то ядерное оружие и немедленно применит его по Израилю. Чтобы было понятно, последние 30 лет примерно, да даже больше уже 30 лет, по-моему, с 92-го года, Израиль активно рассказывает о том, что Иран вот-вот применит ядерное оружие, создаст его и применит. Иран до сих пор не создал и не применил ядерное оружие. А что там есть? Моральная поддержка, пишет Антон. Почему? Взаимодействие экономическое, взаимодействие, я думаю, в научно-техническое, опять же, с военной точки зрения, возможно. Я думаю, что речь идет о возможностях поддержания их там в нормальном состоянии, мирного атома и много чего еще интересного. Да поскорее бы применили, чтобы там была радиоактивная помойная яма, пишет Иван. Вы о чем и о ком, Иван? Так. А высшие иранские командиры с GPS-маячками ходят? Как так, пишет Гзар. Ну, этого я вам не скажу, честно говоря. В Моссад не работаю. Единственное, что можно сказать по поводу высших командиров иранских, не все из них остались живы. Возможно, агентура вокруг работает израильская хорошо, может быть, еще какие-то вещи. Ну вот, что есть, то есть. Надо в США нашего прапора на неделю, он их научит строем ходить, пишет Василий. Это все еще про там, Трампа вспоминаю. Доброе утро. Насколько известно, ПВО Ирана наше, С-300 и С-400. Вопрос, так ли хорошо наше ПВО, пишет М-13. У нас великолепное ПВО, как вы понимаете. Но дело в том, что нужно уметь настроить ПВО. Плюс насыщенность ПВО. Понимаете, в чем дело? Когда вы говорите про насыщенность и работу ПВО Ирана, вам еще нужно, наверное, посмотреть и на работу ПВО Израиля. Что такое ПВО Израиля? Это, собственно, ПВО Израиля и всех тех стран, которые изо всех сил начинают неистово защищать Израиль в тот момент, когда Иран или кто-либо еще, ну, пока просто не... Ну, кто еще? Йеменские хуситы. Отчасти Йемен, да? Атакуют Израиль ракетами. Поднимаются истребители сразу в воздух. Все, которые могут только подняться. Вот, союзнические истребители Израиля. Там тебе и американцы, естественно, там тебе и британцы, где-то, может, даже и французы отчасти, и еще. То есть весь совокупно западный мир садится на самолеты, близ расположенные, взлетает и начинает изо всех сил по пути сбивать дроны и ракеты. При этом сам Израиль оснащен передовыми системами ПВО западными. Там и Патриоты, там и Таады, там и Эроу всякие, и Пращи Давида, и что только там, каких названий нет. Все это современнейшие, потрясающие, реально хорошие системы ПВО. И вот эти вот прекрасные системы ПВО, и вот это вот совокупное, да, ну, как бы противоборство против ракет иранских и баражирующих боеприпасов, дронов типа «Шахед», да, это как наши герани, только иранские, вот, все это все равно не дает 100% перекрытия неба, потому что баллистика иранская, как вы видите, достает до Израиля, и йеменская, кстати, тоже. Ну, в смысле, хуситы тоже достают своими ракетами. И достают так, как раньше никто не доставал. И Израиль несет потери. И Израиль ощутил, что, наверное, он рассчитывал на какой-то блицкриг, я так понимаю, израильский режим, но, видимо, блицкриг не удался в этом смысле. И Израиль ощутил, что такое получать ракетный ответ по своим городам. И мы это увидели собственными глазами. И Тель-Авив, и Хайфа, и так далее. То есть дело-то серьезное. Сейчас есть такое ощущение, что Израиль в связи с этим очень сильно хотел бы привлечь ко всему американцев. А американцы такое ощущение и не против были бы, может быть, но у них есть определенные сомнения в успехе этого всего. И может быть, придется договариваться в связи с этим. Не потому, что они очень сильно любят Иран, как в обращении Нетаньяху к иранскому народу. Я посмотрел его вот и до. Нетаньяху рассказал, как он обожает иранский народ. И, интересно, в Иране кто-то в это поверил или нет. Но не суть. Дело в другом. Дело в том, что они не смогли. Вроде как. Хоть некоторые и пишут, что весь Иран уничтожен и горит, и все такое. А Иран, конечно, получил серьезный удар, но стал огрызаться. И очень серьезно тоже. И это заметно, что Иран не пал, понимаете? Не в смысле страна не пал, а не пал. Слушайте, да нет там хороших или плохих, пишет Василий. Спасибо большое, Василий. Можно не буду до конца дочитывать? Просто я с вами сразу согласен. Ну так и персидский царь Кир евреев спасал, пишет 506-й. Да каких только историй не было. Всегда можно на что-то опереться. И действительно в своей речи в определенный момент Кира вспомнил Нетаньяху. Но дело-то не в этом. Дело в том, какая обстановка сейчас и чем она обоснована. Вчера в новостях сказали, что Иран атаковал гиперзвуком. Откуда у них такие ракеты, пишет Трасдерт. У них давно есть уже гиперзвуковые ракеты. В прошлый раз при обострении между Израилем и Ираном, Иран уже бил гиперзвуковыми ракетами по объектам в пустыне Негев в Израиле. Вот. У них давно они есть, все. Они научились их делать, у них есть гиперзвук. 8.30 новости. Восемь тридцать четыре, тридцать пять в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Вот президент Ирана Пезешкиан заявляет: «Иран не стремится к обладанию ядерным оружием, но имеет право на мирную ядерную энергию. Никто не может отнять это право у иранского народа». Не может, наверное, но пытается. И дело даже, я думаю, что дело не в ядерной, абсолютно, не в ядерном оружии. Послушайте, вот есть Пакистан, и у него есть ядерное оружие. И ничего ведь, правда? То есть я не думаю, что Иран в этом смысле, если бы обладал ядерным оружием, он сразу бы неистово его начал применять по Израилю, это ядерное оружие. И потом, например, на мой взгляд, совершенно очевидно, что именно Израиль сейчас проявляет агрессию по отношению к Ирану, а не Иран проявляет агрессию по отношению к Израилю. То есть в этот раз начал Израиль. Ну, давайте будем говорить откровенно. Достаточно долго готовились и начали свою операцию. Обезглавили, да, военное командование в определенный момент и рассчитывали на то, что Иран посыпется. А Иран не посыпался. Записали видео, как когда-то Зеленский записал видео. Помните, мы тоже читали, смотрели эти видео, когда там Зеленский к народу России обращался. Смешно было. Вот сейчас вот так к народу Ирана обратился Нетаньяху. Тоже достаточно забавно. Как он рассказал, как он сильно любит иранский народ. Все ему так поверили сразу в Иране. Прямо... Даже не знаю, что тут добавить. CNN CNN пишет: Израиль недооценил способность Ирана нанести ответный удар после ликвидации его военного руководства. Это то, о чем я говорю. Цитата. Они, израильтяне, недооценили способность Ирана перегруппироваться после того, как израильтяне очень успешно нацелились на высшее руководство иранской армии и сумели убить несколько из них, из этих руководителей. Израиль полагал, что нарушил иранское командование и управление, но эта идея была быстро пересмотрена. Сейчас мы видим, что иранские ракеты успешно проникают через все уровни системы противовоздушной обороны Израиля. Вот и все. Это говорит вице-президент Института ответственной государственной политики Куинси. Значит, Трита Парси зовут человека. Поняли, какая история? То есть, ровно тот момент, о котором мы говорим. Я видел такие оценки, я не могу сказать, что доминирующие, но я видел такие оценки и в кругах наших аналитиков, именно российских, да, военных, которые говорят, видимо, расчет был все-таки на, вот, вот, на скорость. И Иран очень быстро перестроился, то есть сутки где-то ему понадобились, даже меньше, наверное, для того, чтобы перестроиться, и, по сути, новое уже командование принимало решение, куда и как и чем бить. И по итогу даже наносить урон Израилю. А урон такой, которого раньше Израиль не получал. Я еще раз говорю, мы видим Тель-Авив, по которому были удары ракетные, мы видим Хайфу, по которой были ракетные удары, и когда мы такое вообще видели? И мы видим, что эти ракетные удары достигают своих целей, проходя сквозь все системы защиты, которые есть у Израиля и у всех тех, кто сегодня на стороне Израиля в этом конфликте уже участвует на самом деле. Плюс к этому само небо Сирии теперь на стороне Израиля. То есть самолеты, которые сейчас действуют, западные самолеты и израильские самолеты в небе Сирии, вот, имеют возможность чуть дольше, да, ту или иную ракету перехватывать. Или тот или иной баражирующий боеприпас. Раньше у них такой возможности не было, потому что Сирия была, так скажем, небо Сирии было на стороне Ирана. Если так можно выразиться. Иран Сирию упустил. Объективно, если. Еще говорят, что много макетов было, пишет Дело Техники. Да, видел фотографии того, как иранцы ставят макеты, и, собственно, эти макеты у них и сгорают. То есть удары идут со стороны Израиля по, вроде бы, военной технике или по каким-то важным объектам иранским, якобы связанными с ядерной программой, а это просто макет. Ну, хоть на АЭС-300 никто вокобениваться не будет, патриоты вон те же ракеты пропускают, пишет Иван. Да, что показывают военные действия, это очень важно. Военные действия показывают, что 100% защиты нет от оружия современного. То есть, хотя бы одна ракета и пройдет. Что это значит, что если одна ракета хотя бы пройдет? Это значит одно. Если эта ракета будет с ядерной начинкой, так скажем, то все. В принципе, никакой разницы нет, какая там система ПВО и сколько ты ракет отразишь, если одна долетит. Вот о чем идет разговор. То есть потенциально конфликт между двумя ядерными державами, он абсолютно невозможен. Ну, как, он возможен, но он конечен для всех сразу. Почему? Потому что не отобьешься. Так или иначе, одна долетит. Вот. Ну, вот, как-то так получается. Вот. Чем больше у тебя расстояние, возможное для сбития того или иного объекта, тем лучше. Вот. У Израиля этого расстояния практически нет. Ну, вот сейчас они себе, по сути, взяли Сирию в такую вот буферную зону, в которой они могут действовать. До этого у них его не было. Поэтому они, я думаю, и осмелились. Я думаю, они поэтому идут вперед. И поэтому они говорят сейчас или никогда. Потому что в какой-то момент, может быть, Сирия перестанет быть таким небом, которое работает им на пользу. Да. И совсем недавно было именно так. У Израиля были коды от С-300 иранских, пишет Никол. Не знаю, Никол, может быть, были, может быть, и не было. Может быть, это придумки сейчас средств массовой информации, а может быть, придумки разведки израильской из разряда там сил каких-то психологических операций. Вот. Мне просто интересно тогда узнать у вас, раз вы, Никол, об этом пишете. А эти коды Вот что значит, у тебя есть коды от S300? Вот у тебя есть коды от S300, у меня есть коды. И что это значит? Что мы можем с этими кодами сделать? Мы можем их как-то ввести дистанционно, и перестанет работать эта техника или что? Ну, просто спрашиваю. Надо бить при взлете, а не на подлете, пишет Игорь Маслов. Толково, толково, Игорь. Но для этого вам нужна система постоянного наблюдения, причем космическая, раннего обнаружения, так скажем. Как раз американцы с их всеми низкоорбитальными спутниками, с их всеми этими старлинками и прочим-прочим, насколько я знаю, как раз и пытаются сделать вот эту систему раннего обнаружения. То есть не тогда, когда оно уже летит или подлетает, уж не дай бог, а тогда, когда оно вылетает, ты сразу уже фиксируешь вылет. Дальше ты пытаешься считать траекторию. Для России буферной зоной должна стать вся Европа, пишет ВЛ. Буферной зоной от кого для нас должна стать Европа, ВЛ? Вы когда это пишете, просто поясняйте. Потому что буферной зоной от Соединенных Штатов Америки Европа для нас стать не может. Мы с Соединенными Штатами Америки, во-первых, граничим на востоке нашем. А во-вторых, у нас есть еще и через север фактически граница. Ну, если так, ну, так можно выразиться. Это не совсем граница. Граничим по воде через север. И в основном ракеты, если и будут идти с их стороны по нам, а с нашей стороны по ним, они будут идти через Северный полюс. Вот такая фишечка, о которой почему-то мало говорят. Наверное, потому что на тех картах, которые нарисованы в кино, когда вот запускаются ракеты, они обязательно запускаются в Америку либо на запад, либо на восток, а американцы, соответственно, по нам запускают ракеты, которые к нам прилетают с запада и с востока. А на самом деле север. Вот так. А если сбить ракету с ядерным зарядом? Ядерный взрыв все равно нанесет урон, пишет Олег. Если не будет детонации, то он никакого урона не нанесет. Это ядерный... Ну как, он, если условно говоря, это ядерное топливо где-то разнесет ветром, то какой-то урон будет. Но вот ядерного взрыва не будет. Иран С-300 успешно сбивал израильский F-35 и пока ждут американцев. Пишет Риск. Есть заявление со стороны Ирана о сбитии F-35 израильских. Израиль отрицает. Вы забыли про системы ПРО и ПВО, которые установили в Польше и где там еще в Европе, которая не против России, а против Ирана, только не видно работы Евро-ПВО, пишет Евгений. Евгений, я понимаю, откуда ваша шутка как бы идет, откуда, о чем вы хотите сказать, но когда вы это написали, теперь придется 10 тысяч раз объяснять всем людям, о чем вообще идет разговор, которые, ну, не в курсе. Да, значит, это была шутка со стороны Евгения. В чем заключается смысл шутки? В определенный момент натовцы выставляли у наших границ, у наших, максимально близко к нам, системы ПВО и ПРО. ПВО – противовоздушная оборона, ПРО – противоракетная оборона. Мы говорили, что эти системы ПРО имеют двойное назначение. То есть они как могут перехватывать, так же они могут и бить по нам. И мы говорили, вы против нас выставляете эти ракеты. Запад нам говорил, не против вас мы ставим это все. Мы говорим, а против кого, взгляните на карту. И они отвечали, против Ирана. И так и шутка эта вся и родилась. Вот. Может быть, вопрос был про коды опознавания системы свой самолет, так они меняются в случае компрометации, пишет J23. Ну, может быть. Урон будет, если сбить на подлете, пишет Иван. Иван, урон будет только в том случае, если взрыв ядерный будет инициирован. Если он не будет инициирован, так скажем, то и урона ядерного, ну, взрыва ядерного не произойдет. Вот о чем идет разговор. Насколько я понимаю, те сейчас ядерные заряды, которые есть, они у нас по методу, и как это называется, имплозии, обжатия, да, существуют. То есть имплозивные. Такие, как толстяк при бомбардировке, вы знаете, да, единственный в истории человечества ядерной бомбардировки городов, Хиросима и Нагасаки, американцы бомбили. Там было две бомбы. Одна по артиллерийскому пушечному типу сделанная, другая по типу имплозии, обжатия. Да? Собственно, вот и насколько я понимаю, имплозивный тип – это вот тот тип, который используется вообще всеми, потому что он максимально эффективный с точки зрения расходования вот этого ядерного материала. То есть его нужно не так много, и практически весь материал отрабатывает. Да? Я вот единственное не знаю, я понятен или непонятен вообще. Мне кажется, я очень понятен. Мне иногда говорят, что я непонятен. И я поэтому, когда это объясняю, я начинаю сомневаться, насколько... Все же понятно? Вот. Ядерное оружие инициируется только на подлете. В противном случае оно случайно может бахнуть недалеко от старта из-за ошибки, перехвата и так далее, пишет Иван. Виталию непонятно, пишет Мышел. Заранее подготовлены дроны в фурах в Иране и против наших аэродромов. Очень похожий почерк. Наверное, спецслужбы Израиля и Украины сотрудничают, пишет Котопес. Ну, почему наверное? Наверняка сотрудничают. Мы прекрасно помним, как специалисты военные израильские действовали на территории Украины. Мы прекрасно помним, как они записывали видео слезные, где они, значит, прощаются со своими подопечными украинскими. То есть здесь никакой новинки в этом смысле нет. Можно ли сказать, что это готовила там Украина? Ну, навряд ли это готовила Украина. Я думаю, Израиль сам этим занимается. Почему похоже? Ну, потому что есть некие рабочие схемы, по которым все идут, пока они работают. Вот и все. Плюс к этому, когда нападение на наших стратегов было организовано, да, со стороны Украины, вот эта операция, так называемая «Паутина», многие сказали: ребята, а это не новинка, такое уже делали в Иране. Ну, точнее, против Ирана такое делалось. Вот что интересно. То есть это не новинка, и, может быть, здесь стоит говорить не о том, что Израиль почерпнул некий опыт в конфликте, который есть сейчас между Россией и Украиной, а наоборот, украинцы позаимствовали израильский опыт для проведения вот этой операции. Вот так. Так методичка же одна на всех, пишет 506-й. Так, ну, по итогу-то ты же все равно выбираешь наиболее эффективные методы ведения боевых действий. И если какой-то метод эффективен, ты его и ты так и действуешь. В этом смысле, посмотрите, вот стороны конфликта, наша и наших противников, тоже ведь развиваются в одном направлении, в принципе. Вот в какой-то момент беспилотные системы появились. И, ну, как мне показалось, мы к ним относились достаточно холодно, если говорить в широком смысле этого слова. Не мы конкретно, каждый из нас, а вот Россия. Но потом оказалось, что эти системы, они есть настоящие, и уже все, и без этого настоящего никак. Это не какое-то далекое будущее, а вот здесь сейчас. И мы резко нарастили производство таких систем. Насколько я знаю, сейчас мы в мировых лидерах по таким системам. Поэтому что эффективно, то и выбирают, то и работает. Без наземной операции военным путем победить нельзя, пишет Алекс Поляков. Смотря какие цели ты ставишь, Алекс Поляков. Победить можно, если, например, твоя цель — разбомбить все ядерные объекты Ирана. Можно ли это сделать дистанционно ракетным ударом? Да, можно. Можно ли захватить Иран дистанционно? Нет, нельзя. Если ты хочешь взять Иран именно вот на земле, то, конечно, тебе придется проводить сухопутную операцию. Хотят ли израильтяне захватить Иран? У меня большие сомнения по этому поводу. Просто потому, что у них сил даже не хватит. Могут ли они пытаться в эту историю включить НАТО? Могут ли они пытаться включить в эту историю американцев? Могут. Получится ли у американцев сухопутная операция в Иране? Тоже большие сомнения по этому поводу. Поэтому что делает Израиль? Объективным образом, ну вот мы своими глазами это видим, пытается обезглавить Иран в военном смысле, в политическом смысле, и играть на расшатывание ситуации внутри Ирана. То есть они пытаются там сделать, ну, революцию, произвести революцию там, чтобы население снесло правящий режим. Все старо как мир, вот если честно, вот все их действия вот, и желания, все ясны. Единственное, вот колорита добавляет здесь то, что они атакуют ядерные объекты, а всему миру наплевать. Что, вот, оказывается, ядерное загрязнение — это не так уж страшно. Ну, то есть, я сейчас переведу это на русский язык, чтобы вы все понимали. В принципе, если бы Запад был на нашей стороне, а мы бы, например, лупанули по какой-нибудь украинской АЭС, не было бы никаких проблем. Ну вот просто мы бы взяли сейчас и по какой-нибудь украинской АЭС нанесли бы пару ударов. Не было бы никаких проблем. Запад ничего бы плохого про нас не сказал. Сказал бы, красавчики, вопросов нет. Все. Если бы Запад был на нашей стороне. Ну, Запад не на нашей стороне. Поэтому, если мы такие удары нанесем, они не будут радоваться, Гросси не будет рассказывать, что все в порядке, просто немножечко повышен радиоактивный фон, нормально, это даже хорошо, вот. А вот заодно и посмотрим на их примере, к чему приводит ликвидация верхушки и стоит ли нам бахнуть по Банковой, пишет Александр. Ну, как показывает практика, и из того, что сейчас пишут аналитики западные, ни к чему не приводит. Ни к чему. Пока. А там посмотрим. Но, естественно, в тот момент, когда мы увидели, что как действует Израиль, у многих возникли вопросы. А почему же мы так не действуем? Нам тоже бы очень хотелось. Да? Почему же мы так не действуем? Почему же мы не разнесем к чертовой бабушке всех этих руководителей военных ведомств украинских, которые там над картами любят фотографироваться с картами, рассказывая про свои сверхуспешные операции «Паутина» и все в таком духе. Другие методы какие-то у нас, да? Вообще не ближневосточные. Не ближневосточный, абсолютно. С медийной точки зрения выглядит сверхэпично, пишет Александр. Ну, конечно, тут ты прямо сразу заявляешь, этот уничтожен, этот все, иранцы, мы за вас, сдавайтесь. Вы знаете, еще один момент, который можно было бы рассмотреть. А почему Запад так не действовал в отношении нас? Хороший же вопрос, правда? Почему с первой секунды военного конфликта нашего с Западом фактически. Почему он не действовал так против нас? Почему он не стал, например, бомбить здание Генштаба российского? Почему? Вот ответьте себе на вопрос. Мне интересно, как вы отвечаете на вопрос? Смотрите, любой конфликт, который мы видим Запада с кем бы то ни было, они первое, что начинают наносить удары по верхушке, военной и политической. Почему они с нами так не смогли сделать? А? Ну-ка. Ядерка прилетит в ответ, пишет Олег. Правильно, Олег. Вот представляете, какое дело. То есть, если вдруг в какой-то момент вам, может быть, показалось, что Запад к нам относится получше, чем к иранцам, потому что, посмотрите, как по отношению к иранцам они действуют, и как по отношению к нам. К нам все-таки получше. Нет, нет. Дело вот именно в том, о чем сейчас сказал Олег. Именно в том, что мы можем нанести непоправимый им ущерб, такой вот, который они себе представить не могут. Вот и все. То есть, как бы это смешно ни звучало, но вот ядерная, как некоторые говорят, дубинка, или и мне больше нравится ядерный зонтик, слово. Вот, ядерный зонтик очень многое решает. Очень. Я думаю, что Иран сейчас не был бы в таком положении, в котором он находится, будь у него реальное, нормальное ядерное оружие и средства доставки. Ну, средства доставки мы видели, есть уже. Ядерного оружия нет. Вот и все. И я думаю, что это понимают все. И я думаю, все понимают, что Ирану надо просто это сделать, и все. И тогда вопрос будет закрыт. Выгодно ли это нам? Сомневаюсь. Но выгодно ли нам, чтобы Иран просто исчез с лица земли, и там сейчас вдруг появился какой-то режим или несколько режимов, выгодных Западу, и Каспийское море было под ударом? Или мы со стороны Каспия, я бы так сказал. Тоже, наверное, не очень выгодно. Вообще все невыгодно. Грустно, но они все же меньше боятся ядерного ответа, пишет Гзар. Если бы они, Гзар, меньше боялись ядерного ответа, они бы уже ударили по нам. Но они по нам не бьют. Значит, боятся не меньше, чем мы. Боятся точно так же ядерного ответа, как боимся мы. Все одинаково. Потому что если бы, Гзар, в ваших словах была правда, они бы уже все сделали. Надо брать Иран под наш ядерный зонтик, пишет ВЛ. Может быть и надо. Но пока вопрос так не стоит. Там не будет режима, выгодного или нет. Там просто создадут самые оголтелые фабрики по производству террористов, пишет Иван. Вполне себе, вполне себе. Нелогично. Пишет Василий. Ну-ка, ну-ка. Обычно внешняя агрессия, наоборот, вызывает консолидацию общества вокруг власти. В этом плане, в случае, если на Тель-Авив продолжат падать ракеты, наоборот, выше шансы, что израильтяне сметут Нетаньяху, а не иранцы сметут режим аятол, пишет Василий. Василий, не буду загадывать, но Как показала практика, внешняя агрессия по отношению к России, к нам, сплотила нас. Как показывает практика нынешняя, Иран не сломался от одного израильского удара. И, видимо, сейчас сплотится. Если нет, то тогда можно будет поговорить о специфике иранцев и о специфике русских людей. Возможно, различия есть. Но это уже нужны нам такие люди, которые разбираются в этом. Разнообразные культурологи или люди вообще, которые могут отслеживать психологию целых народов. Но в целом пока я, например, с вами согласен, что когда кто-то кого-то атакует, то скорее наоборот происходит консолидация. Возникает некое ощущение, что если ты сейчас не объединишься, то тебя просто не будет, ты умрешь. И срабатывают некие такие инстинкты, которые говорят тебе объединиться для того, чтобы выжить. Практика показывает, что сплотилось, но все равно нашелся один лысый, пишет Алекс Поляков. Какой лысый? Вы о чем? Может, голосование? Вы за Израиль или за Иран? Что-то подсказывает большинство за Израиль, пишет Спира. Спира, вам не кажется, что это абсолютно бесполезное голосование? Оголтелые фабрики по производству террористов находятся на Украине и спонсируются США и Англией, пишет ВЛ. Абсолютно верно. Но они находятся, ВЛ, не только на Украине. Они находятся на Украине, они находятся на Ближнем Востоке, они находятся вообще везде, где можно набрать террористов себе и, собственно, заставить их выполнять определенные действия, выгодные тебе. Использование террористов, использование прокси, использование разных вооруженных групп непонятных для достижения своих целей, это вообще такая старая схема тоже. Она, ну, я даже не знаю, когда начать отчет примерно этой схеме, с какого момента. Я думаю, что это существовало веками, наверное, даже тысячелетиями. Клятые янки везде залезли, пишет 506-й. Ну, доллар значит, как говорится. Лысый — это Пригожин, пишет Павел. А, в смысле, был мятеж Пригожина, несмотря на то, что нужно было объединиться? Да, мятеж был, но же вы видите, что он закончился чем и как. Иранцы славятся боевым духом. По опыту прошлой войны с Израилем буквально с калашами на танки перли, пишет Александр. Ну, боевой дух — это важно, но вы также по военным действиям, которые разворачиваются на наших границах, знаете, что техническое превосходство зачастую важнее боевого духа, просто потому что с одним боевым духом далеко не уедешь. Тебе нужно быть по возможностям техническим сопоставимым с своим противником, а лучше его превосходить, вообще-то. Либо речь будет идти о том, насколько больше ты можешь понести, больше и понести урон, чем твой противник, чисто вот в человеческом исчислении. Сами виноваты, моя хата с краю, вот их Израиль и пощелкал поодиночке, пишет 508-й. Вы имеете в виду, что нет в этом мире исламском, да, на Ближнем Востоке объединения между ними, да, единства нет. Есть страны, которые не могут действовать как единое целое. Может быть. Говорят некоторые, что Пригожин жив и в Африке, пишет 506-й. Некоторые так действительно говорят. Я лично в этом очень сильно сомневаюсь. Но такие слухи ходят достаточно часто. Там вот люди высказывают в интернете их. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, понедельник, июнь, день 16-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве. 18 градусов, ощущается как 16. Между прочим, Иран только на днях решил таки ратифицировать договор с нами. Все тянули, пару дней бомбежки и ратифицировали, пишет Алекс Поляков. Хоть персы и мусульмане, но они не родня арабам, а еще там сунниты, шииты, хуситы. И вообще, Восток дело тонкое, пишет Игорь Маслов. Да-да-да. Да, не все понимают, что конкретно персы, тут, то бишь, Иран, они не арабы, вот, персы — это персы, такой прикол, запомните это просто и все, если вдруг кто не знал, поэтому, когда говорят, что же арабские страны не могут между собой объединиться, тут, как бы, про Иран не надо говорить в этом смысле. Вообще, бесконечно жаль, я бы хотел, конечно, и в Израиле побывать, все-таки, извините меня, сердце трех религий. Я бы хотел, конечно, и в Иране побывать, какая древняя страна. Еще не было Израиля вообще, а Иран уже был, говорят так. Вот, уже достали эти аравийские сказки, пишет Иван. Ну, что поделать, что поделать. Чем важнее, видимо, в историческом смысле место для человечества, тем меньше шансов, что там что-то когда-то будет хорошо. Там всегда, видимо, будет вот этот вот котел кипящий, там всегда, видимо, будет беда и проблема. Поэтому рекомендую всем, если вдруг не знаете, чем заняться в ближайшие годы, учите языки, учите арабский, учите... А и на самом деле, не все иранцы персы, пишет Артем. Это тоже надо понимать, конечно, да, я согласен с вами. В Иране закрывают мечети, и народ уходит из ислама, поэтому они против действующей власти, пишет Спира. Прикол, что евреи, арабы, семиты, пишет Сергей. Да, это тоже интересная вещь, когда Израиль начинает тех, кто поддерживает палестинцев, обвинять в антисемитизме. Меня всегда это удивляет по одной простой причине. Как будто бы израильтяне специально так говорят, зная, что все остальные не разбираются в вопросе. Но на самом деле... арабы и израильтяне, ну, евреи, они все семиты. То есть, поддерживая арабов в конфликте против евреев, ты не становишься антисемитом, потому что эти тоже семиты. Вот. Какое-то надо другое слово придумать в таком случае. Ну, так получается. Ну, так получается. Ерунда этот арабский мир, Сирия показала единство, пишет Джафар. Да, да. Значит, смотрите, Сирия, там ведь еще интересы тюркского мира. Там же еще у нас есть Турция. А Турция это еще одно, значит, еще одна цивилизация, так скажем, еще одно восприятие мира. Да, ислам. Но у них свое восприятие в этом смысле. Но при этом они тюрки. То есть, вот видите, у нас есть там, да, арабы, у нас есть турки, у нас есть евреи, у нас есть, да, ну, кого забыл? А, иранцы у нас есть. Кого только нет. То есть, это действительно вот смешение всего. И кто-то из них там мусульмане, кто-то не мусульмане, вот. Кто-то иудеи, ну, собственно, израильтяне, они вот в основном иудеи. Есть там и христиане, но как бы вот страны, которая была бы сейчас представлена, да, представляла христианское население, и это была бы там основная религия, я что-то и не назову, наверное, ее нет, вот. Но христиане при этом есть. И они, конечно, первые, кто попадает обычно под самые, ну, как бы, жестокое отношение со всех сторон вообще. Украинцев забыли, они же там тоже должны быть, пишет 506. Украинцы — это несуществующая национальность. Украинцы — это люди, живущие на окраине. Окраине чего? России. Закрыли вопрос. Мне так нравится, как некоторые люди иногда выходят и говорят, «Ну, у меня украинская фамилия». Я говорю, какая? Ну и там фамилия на ко оканчивается. Во-первых, у нас у каждого второго человека фамилия на ко. Во-вторых, южно-русская, а не украинская. Как бы голову-то включать надо. Фамилия-то ваша подревнее будет, чем Украина. Украины не было, а фамилия ваша была. Подумайте об этом. Ну, подумайте об этом. Может быть, интересно будет. Ей-богу, иной раз удивляюсь, честно. Не понимаю, как это люди умудряются такое сказать. Как повезло сибирским и поволжским народам. Сейчас бы резали друг друга за милую душу. Особенно, ну, понятно, пишет Федоров. Ну, вы имеете в виду, если бы не объединили в определенный момент... Не объединились мы в одну страну?
Ну да, наверное, так и есть. Я думаю, что наши противники к этому и стремятся. Они, наверное, хотят сделать, чтобы у нас было так же, как на Ближнем Востоке или там в Африке или еще где-то. Противоречивые небольшие относительно государства, которые друг с другом воюют. Хотя Иран не назовешь небольшим государством, мягко говоря. В Ростов пусть едут, там у каждого второго Нако фамилия, пишет Ника. Да, и поэтому я обращаюсь ко всем с фамилией Нако. Вы не думайте, что вы украинцы. Украины-то не было, а фамилия ваша уже была. Ну так вот, на всякий случай. Просто возьмите учебник и откройте. Фамилия ваша была, а Украины еще не было. Южно-русская фамилия, южно-русское окончание. Вот так. И фамилия Нако уже давно сибирская, пишет Алекс Павлов. Да, и дальневосточная, какая хочешь. Короче говоря, Украина – это окраина. Окраина. Ну вот. У нас в стране очень много тюркоязычного населения, и турки ждут, пока мы ослабнем, чтобы создать великий Туран, пишет Финист. Да-да, я знаю все эти идеи Турана Великого, и знаю, что турки в этом смысле работу свою ведут, и работу они ведут постоянно, и деньги в это все вкладывают. Это все известно. И фамилия Нако... Да, это уже было. Это было сообщение, простите. Но друг и наставник... алкоголик в Балаклее сказал, что семиты простые евреи, пишет Дмитрий. Вы о чем? Вы говорите про древний Иран, а как же древние укры, пишет Антон. Ну вот говорят, что все-таки, конечно, древний Иран древнее, чем древняя Укрия. Именно поэтому древняя Укрия называлась Русь. Вот. А на Руси, как известно, живут русские, вот, а не украинцы, да? Ну, на Руси живут русские. Такая фишка тоже всем интересно будет. Поэтому, уважаемые русские с фамилией Нако, вот, пожалуйста, никогда не пускайте слезы в связи с тем, что ваша фамилия Нако, и вы себя чувствуете при этом украинцами. Ничего подобного. Фамилия ваша древнее самой Украины. Все в порядке. Чувствуете себя, как и чувствовали, русскими. Русь, матушка. Русь. Появилась гораздо раньше. Да? Чем, внимание, Россия и Украина, кстати, тоже. А Украина позже России даже появилась. Вот так. Поэтому Русь, русские вы, русские. Получается, древнее, получается, Черное море выкопали мы, пишет Антон. А получается. Турки успокоятся с появлением Царьградского федерального округа, пишет ВЛ. С турками история какая? Для того, чтобы понять, на что они претендуют и почему они, например, не признают Крым, достаточно посмотреть границы Османской империи в ее расцвете. И вы поймете, что, оказывается, Турции принадлежало то, что ей уже давно не принадлежит, но это не значит, что Турция должна согласиться с тем, что это принадлежит нам. Вот и все. То есть, например, Крым туркам принадлежал. И, например, очень долго он им принадлежал. И, например, именно поэтому они могут сидеть и рассказывать о том, что это Украина, а не Россия, и вообще, как вы можете, потому что они имеют планы на Крым. На самом деле, возможно, эти планы не в этом столетии реализовать они хотят, но они имеют планы на Крым, и они хотят их реализовать. Это большие планы, это очень, очень такие крупные, на случай, если России не станет. Поэтому с турками у нас очень горячая дружба, но при этом и не менее горячая вражда столетиями. У меня дед то ли от оседлых пленных шведов, то ли от портных, вот и поди разберись, пишет Александр. У Украины-то проще отжать, пишет ВЛ. Конечно, у Украины проще отжать. Беркут тоже как-то вынашивал сознание нового небесного Иерусалима в северном создании, в северном Причерноморье, пишет Сергей Лось. Предлагаю не признавать Константинополь, пишет Артем. Поздно уже, поздно. С турками 15 раз воевали, половину раз за Крым и Черное море, пишет 506. Да, но это как бы известный факт. А есть еще не такой уж известный факт. Многие государства Европы сегодняшние существуют только потому, что мы победили турок. В очередном каком-то конфликте с турками мы, воюя, вот, например, сделали так, что турки сдвинулись с территории Балкан. И там появились разнообразные государства, которые без нас не появились бы никак. Вот и все. Самый интересный рассказ – это про Грецию всегда, потому что воспринимается он так, как будто бы человек говорящий сошел с ума. Когда ты говоришь, что Греция, как государство, существует только благодаря России. Потому что если бы не Россия, греческого государства не было бы. Все начинают сразу вспоминать про древнюю Грецию. Вот, люди, которые не понимают, о чем ты говоришь. А на самом деле речь идет всего лишь навсего о современной Греции. Вот, как государство, которое появилось в результате противостояния России и Турции. И в результате победы России в этом противостоянии, в очередном, да, с Турцией. И греки получили возможность победить в своей народно-освободительной войне против Турции. Поэтому Греция современная вообще-то должна, конечно же, очень сильно нас благодарить за то, что она есть. У нас за то, что они есть, должны благодарить еще и... Балканские страны. Еще нас должна благодарить за то, что она есть. Румыния, Молдавия, где вот сейчас я так посмотрел людей, проповедующих традиционные семейные ценности, полиция избивает вот, за ЛГБТшников. Это поразительно, конечно, насколько это гадко даже просто думать об этом. Вот, Молдавия, там что там еще мы назовем? Грузия, конечно же, Грузия, конечно же, Армения. Вот всего бы этого, естественно, да, там, Закавказье не было бы, Балкан не было бы, ничего бы этого не было, если бы мы не отвоевали это у Турции и не дали всем этим землям реальную, настоящую независимость и государственность. Вот так. Примерно такая же ситуация с другой стороны, со Швецией у нас и Финляндией. Если бы не мы, финнов бы как государства самостоятельного не было. С вероятностью в 99,99%. Потому что до этого 700 лет они были просто племенами, которые шведы, ну, что хотели, то и делали с этими племенами. Никакой государственностью там и не пахло. И Германия объединенной не было бы, пишет Сергей. Но это уже не про турок рассказ, конечно, ну и ладно. Да и Францию в 1914-м прикрыли, пишет Александр. Думаете, без нас не справились бы рано или поздно, пишет Аполлинария. Могу сказать одно, Аполлинария. История не имеет сослагательного наклонения. Поэтому эти страны, существующие сейчас как независимые страны, эти народы, существующие сейчас как народы, существуют только благодаря тому, что в определенный момент русское воинство, русский солдат их спас. Иначе их бы не существовало. Может быть, какие-то были бы другие народы, может быть, никаких бы не было. Может быть, какие-то другие народы переименовались бы. Черт его знает, как это было. Но... То, что они существуют сейчас, обосновано только тем, что мы их спасли. Других вариантов нет. Телерадиоведущий доктор Мясников в своей передаче говорил, что он потомок крымского турка, пишет Нурик. Да, такое может быть, и вполне себе в нас, во многих, может быть, такая кровь. Вот любят говорить на Украине, что мы монголы, мы русские, мы монголы, потому что у нас было татаро-монгольское иго. Они, во-первых, не в курсе, что Киев брали монголы, это им мало интересно. Ну, такая вот фишечка, да? Но они почему-то не говорят, что мы турки, а мы, может быть, еще и турки немножечко. Вот, что-то там было про пленную турчанку и про Григория, что-то про Тихий Дон, что-то такое вспоминается. Его бабка была пленной турчанкой, нет? Бабка или мать Григория, все время забываю Мелехова. Вот. Остап Бендер тоже, кстати, турок якобы, пишет Федоров. Григорий Мелехов не даст соврать, пишет Александр. Да, поэтому это нормально, если честно. Самая интересная история с, не с тем, как в нас есть турецкая кровь, а как славянская кровь, то есть в широком смысле русская кровь, есть в потомках османов. То есть османы, вы знаете, да, это фамилия. Вот, Османская империя. Вот, и они есть сейчас. Эти люди. И я иной раз показываю их фотографию здесь в эфире. Почему? Потому что это люди светловолосые, голубоглазые. И хитрость в чем заключается, я смотрел по этому поводу. Вот материалы были. Они на, по-моему, то ли 60, то ли 80% славяне по крови. Османы. Почему? Брали славянок себе в жены. Турки. Вот и все. То есть вот конкретно османы брали себе славянок в наложницы и в жены в итоге. И вот османы превратились в славян. Представляете, это такая забавная штука. Можете это посмотреть в интернете. Вот прям детишки сидят все голубоглазые, светловолосые. Все. Вот потомки так вот выглядят. Чем больше крови намешано, тем лучше. Вспоминаем вырожденцев Габсбургов, пишет Алекс Поляков. В целом да, я с вами согласен. Чем больше крови разной, тем лучше, здоровее и все такое. Габсбурги страшное дело. До сих пор ненавидят нас. 404-я до сих пор впереди планеты всей по наложницам, пишет 506-й. Ну, не совсем так. Проституция, да, стала в определенный момент таким, знаете, одним из... Ну, вообще, женщины, да, одним из основных товаров украинских. Но наложницы — это немножко же другое, насколько мы знаем. Так, половина украинцев черноглазые и черноволосые, пишет Лис Хитрый. Конечно, и это лишь говорит о том, что были близко турки. Вот, были близко турки. Вот. Сериалы были про Хюрем. Она славянка в Турции кем-то там стала, пишет Иван. Говорят, осман — это имя, пишет Алекс. Ну, говорят, что есть такие фамилии, которые идут от имени, на всякий случай. Вот. Ну, знаете, такой там Иванов, Петров и даже, возможно, Сидоров, вот. Бабку Гришкину трофеем привез дед с Крымской войны, пишет Сергей. Да. Так, давайте пройдемся по новостям еще, что свежего есть. Отделение посольства США в Тель-Авиве незначительно повреждено из-за удара Ирана, сообщил посол США в Израиле Майк Хаккаби. Тайвань включил материковые китайские компании Huawei и SMIC в список экспортного контроля. Теперь предприятия острова должны получать специальные лицензии для поставок продукции этим компаниям, передает тайваньское центральное информационное агентство. Ой, какой же ужас этот Тайвань, если честно. Вот, ну, просто поразительно. Так служить Западу? Ради чего и ради кого? Почему? Это же ведь часть Китая, это же ведь китайцы, которые прислуживают Западу и прислуживают так сильно, что... Видимо, эта точка тоже в определенный момент возгорится. Иран не будет вести переговоры с Израилем, пока не прекратятся атаки, пишет Рейтер. Наверное, это достаточно логично. Также неназванный чиновник назвал неверными сообщения о том, что Иран якобы просил Оман и Катар обратиться к США, чтобы добиться прекращения огня и возобновления переговоров по ядерной программе. Очень-очень много вбросов, как вы понимаете, со всех сторон по теме. Еще одна интересная вещь. Хюриет, кстати, газета про турков вспоминали. Турок, простите. Вот вам, пожалуйста. Какое влияние окажет Ирано-Израильская война на экономику? Цены на нефть могут вырасти до $130 за баррель. Тогда в мире наступит энергетический кризис. Цитата. Если Иран закроет Ормузский пролив, есть опасения, что цены на нефть вырастут до $120-130. Через Ормузский пролив проходит 20% мировых поставок нефти, 80% торговли нефтью и сжиженным газом. СПГ Ирана, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов осуществляется через Ормузский пролив. Конфликт между Израилем и Ираном будет продолжаться еще некоторое время. Влияние войны на экономику зависит от того, как долго будут продолжаться эти атаки и будут ли они усугубляться. Если война будет продолжаться, то есть опасения, что она окажет разрушительное воздействие на экономику. Но если война закончится в течение 14 дней, как и планировалось, то влияние на экономику будет ограниченным. Я очень сомневаюсь, что она закончится за 14 дней. И самое интересное, а кем это планировалось? Я так понимаю, Израилем, да? Да, нефть по 120 самое то, пишет Сергей. Да вроде бы ничего так, Сергей, но вы знаете, на нашу нефть в определенный момент западники ввели потолок в $60. И наши друзья... Наши союзники тоже, в общем-то, обращают внимание на этот потолок, хотя мы, безусловно, настроили другие пути поставок, мы настроили другие пути взаимодействия, и нефть нашу поставляем в другие регионы, но вот все-таки наши союзники обращают внимание на тот потолок, который введен на нашу нефть, вот западными странами. А мы бюджет от $60 верстали. Профит получается, пишет Александр. Я вот не помню, от какой цифры мы верстали бюджет, если честно. Идеологические разногласия приводят к таким результатам, как у Китая с Тайванем, пишет Финист. Кстати, по поводу нашего бюджета, Александр. Смотрю на фондовый рынок и вижу, что люди, так сказать, позитивно смотрят на наши ценные бумаги. Не знаю, с чем это связано, но вот стали покупать. И есть такое ощущение, что рынок в этом смысле подрос. Не знаю, что по акциям, по облигациям точно вижу. Дорогие энергоресурсы как раз выгодны США, пишет Сергей Лось. Выгодны США. А, потому что это оправдывает их добычу, да? Им не выгодны дешевые энергоресурсы, потому что тогда вроде бы невыгодно добывать вот этот их сланцевый и прочий газ. Автоматом должен спрос возрасти именно на нашу нефть с потолком. Барыги везде захотят перепродать, пишет 508-й. То есть все равно подскочит, вы думаете. Какая-то закономерность. Когда у вас выходной, все время мировые события происходят, пишет Нурик, да? Ну, тогда надо отдохнуть мне еще, мне кажется. Так-то на нашу нефть, а если нефть, скажем, латвийская, то вообще норм, пишет 506-й. Но все равно, в любом случае, насколько я понимаю, и этот момент учитывается. Ладно. Так, что еще? Так, ракетные удары. Понятно, наверное, здесь мы уже ничего нового не скажем. Мастерская Моссада по сборке дронов «Камикадзе» и самодельных бомб в Иране обнаружена. Опять же, ничего удивительного. Назначена первая женщина-руководитель Ми-6. Вот тоже новость сегодняшняя. Значит, осенью новой главой британской внешней разведки впервые в истории станет женщина. В рамках телеэфира мы говорили об этой женщине, и там... Вот два сюжета на эту тему, и говорили, что она, скорее всего, станет. Блейз Метревели, кавалер ордена Святого Михаила и Павла, станет 18-м руководителем в истории организации, первой женщиной на этой должности. Ей 47 лет, возглавляет отдел Q, подразделение Ми-6, отвечающее за технологии и инновации. В своей карьере занимала высокие руководящие позиции как в Ми-6, так и в службе внутренней безопасности Ми-5. Ми-6 играет ключевую роль в обеспечении безопасности британцев, в продвижении интересов Великобритании за рубежом. Я с нетерпением жду продолжения этой работы вместе с мужественными офицерами и агентами Ми-6, прокомментировала свое назначение Метривели. Вот так. Можете в интернете найти, как выглядит она. Ну, такая достаточно мужественное лицо у этой женщины, я бы так сказал. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Выражение «англичанка гадит» заиграло новыми красками. Я про нового директора Ми-6, пишет Федоров. В этих ваших интернетах пишут, что Пакистан что-то Ирану передает, пишет 506. Да-да, возможно, и пишут. Много чего пишут в этих наших интернетах. Так, 4 взрыва прогремели после атаки Израиля в иранском Керманшахе, а на западе страны передает агентство «Фарс». Да, так. Ну вот,
Секундочку. Может быть, интересная информация. Так, так. Сей футболист, нападающий, маневров. Нет, это не то. Так. Трамп на время. Во время начинающегося сегодня саммита G7 в Канаде проведет встречу с Зеленским, утверждает Рейтер. Посольство США в Израиле сообщило, иранская ракета упала рядом. Нетаньяху заявил, что Иран пытался убить его ракетным ударом. О, как. Во время недавней атаки Иран якобы запустил ракету прямо в его спальное окно. По словам Нетаньяху, Тегеран считает... Ну, короче говоря, что, мне просто интересно, а Нетаньяху перехватил эту ракету рукой или что? Отбил ее, кинул в нее подушкой, прямо в окно запустили. Да. Цахал размещает личный состав в школах. Ого, тоже интересно. В школах. На кого-то это похоже. На кого-то, на... В Израиле произошел дружественный огонь, ракеты ПВО поразили собственный объект на земле. Ну, тоже есть определенное сходство, насколько я понимаю. Кое с кем. Банка огурцов сбил ракету, как украинское ПВО, пишет Павел. Ну, наверное, не огурцов только, должно быть что-то свое. Должен быть какой-то свой колорит, насколько я понимаю, если речь идет о Нетаньяху, правильно? Чем-то конкретным там. Так, хумус все, хумус. Я люблю хумус, если честно, Миша Николаев. Я, правда, и огурцы люблю, Иван, поэтому нормально. Все по украинским методичкам, пишет Рука-нога. Так это, может быть, говорит нам о том, что украинских методичек-то не существует никаких? Может быть, нам это как раз говорит о том, что есть одна методичка западная, и она применяется. И вот у нас, значит, Нетаньяху, который... все очень правильно делает. А еще практически банка огурцов ракету сбивает. Вот у нас Цахал, которые размещают своих военнослужащих в школах, например. А потом, наверное, будут жаловаться, что по школе ракета прилетела, правда? Вот у нас очень интересные люди на Украине. Ой, вот видите, на Украине, да. Нет, я просто вижу опять этот Лёва из Би-2. Значит, картинку постит лев, такой рычащий белый лев, вот, и на нем звезда Давида. И ему пишут первый же комментарий: вы не понимаете, это другое. Вот такие вещи, например. Много чего интересного происходит в этом мире. Ну, Мацой сбил, очевидно же, пишет 506-й. А про новый мессенджер Макс на замену телеги слышали, пишет Сергей? Ну, слышал, про него все время Шадаев говорит, поэтому я все время слышу. Так Лёва из Би-2 же, молдаванин, какое ему дело, пишет 506-й, говорит. Не знаю, не знаю. Когда в Израиле заверещат, а нас за что, пишет Вэл. Ну, в целом, я насколько понимаю, все всегда задаются этим вопросом. Сколько можно имя Украины трепать? Всем же понятно, что шайка не равно Украина, пишет Светлана. Не знаю, Светлана. Не знаю, насколько это всем понятно или непонятно, что Украина не равно шайка. Вот. Для меня Малороссия не равно шайка. Вот. Новороссия, например. А Украина? Не знаю. Украина, я же говорю, это географическое наименование края России. Какое такое особенное имя должно быть? Ну, может быть, особое имя Украина приобрела вследствие того, что был Украинский фронт. Может быть, поэтому. А так? Не знаю. Понимаете, в чем дело? Вот, да, у Советского Союза когда-то были руководители, происходящие из этих регионов. И все очень сильно, видимо, старались угодить этим руководителям. Как вот Грузии старались в какой-то момент угодить, потому что руководитель был оттуда. Так вот и Украине пытались, видимо, угодить. И изо всех сил рассказать о том, какая Украина житница, и как без нее вообще никуда, и вообще какое-то замечательное место на земле. Ну вот, на мой взгляд, практика доказывает, что это все не так. Вот, поэтому я не могу сказать, что как это, при упоминании Украины надо прям каждый раз креститься, значит, и кричать, что я не имею в виду Украину, я имею в виду только режим. Ну, а какой там режим-то был на этой Украине независимый, кроме такого, какой он есть? Ну, вот, а какой он еще был? Может быть, предыдущие руководители Украины были хорошие ребята, я не знаю. Ну, у меня такое ощущение, что нет. Кто кричал, кто не скачет, тот москаль, шайка или украинцы? Кто радовался, что Донбасс без воды, пишет Алекс Поляков? Конечно. Кто продолжает сопротивление? Давайте так. Вот. Сталин зачем-то сделал одними из соучредителей ООН отдельного СССР и БССР, пишет Андрей. Ну, как зачем? Вот сидит сейчас у Запада в Совете Безопасности ООН, сидят страны. Они дудят в одну дуду. Вот. Тебе тоже нужно, чтобы у тебя было несколько стран. Потому что каждый голос учитывается как... Ну, как бы, каждая страна учитывается как один голос. Вот. Поэтому ты немножечко дробишь эту историю и учитываешь как один... Как несколько голосов. По сути, голоса всего лишь на все республик. Вот. Это, в общем-то, делалось для того, чтобы было выгодно нам при голосованиях. Вот. Другое дело, что это сыграло потом злую шутку с нами же. Но, а это почему сыграло злую шутку с нами? Потому что Советский Союз распался. Если бы Советский Союз не распался, то и не было бы никакой злой шутки. И было бы до сих пор очень выгодно и удобно именно так. И всем понятно, кто там воюет, пишет Светлана. Светлана, нет, не всем понятно, кто там воюет. Судя по всему, вот, исхожу из вашего сообщения, Светлана, что вам непонятно, кто там воюет. Ну, кстати, Республика Беларусь вроде как имела особый вес в ООН, как сильно пострадавшая территория, пишет 506-й. Ну, вы же понимаете, что так или иначе все зависело при создании ООН и при продвижении интересов и Республики Беларусь, и, значит, Украины в международном, на международном пространстве зависело от Москвы. Это было желание Москвы. Если бы желания Москвы такого не было, то тогда бы и не реализовывались эти идеи. Ну, это как бы абсолютно очевидно, да? На израильском 9-м канале слились релоканты с украинцами и во всем винят Россию. Еще возмущаются, куда деньги дели на постройку бомбоубежищ. Их катастрофически не хватает, пишет Надежда. Общество расколото. Очень любопытно послушать. Очень много уже выболтали. Да. Поэтому вот так вот. Не, ну я не знаю, там, насколько любопытно слушать это все. Я, если честно, в ужасе от всех этих происходящих вещей. Как было хорошо в 2017 году спорить о необходимости или не необходимости спиннеров. Вот помните, у нас была такая история, мы обсуждали все спиннеры. Вот. А теперь что мы обсуждаем? Страшное дело абсолютно. Скажи тогда Сталину, а вдруг СССР развалится? Ну да, попробуй, подойди и скажи, Иосиф Виссарионович, а вы вот сейчас вот так вот делите и вот такие вот вещи делаете, а вдруг Советский Союз развалится завтра? Ну вот тебя первым и расстреляли бы. Но президент наш, нынешний наш президент Владимир Владимирович Путин в какой-то момент сказал, не о Сталине он сказал о Ленине, да, что Владимир Ильич заложил бомбу замедленного действия. Вот с этими национальными республиками и всем остальным под нашу страну. Это абсолютная правда. Так оно и есть. Вот. Было бы правильнее, если бы у нас не было бы этого деления. Другое дело, что теперь, наверное, это деление никуда не деть уже. Как есть, так есть. И вот с этим и живем. И по сути, то, что сейчас мы наблюдаем на Украине, это продолжение, да, это логичное продолжение распада Советского Союза. А если взять глубже, то это продолжение гражданской войны. Еще начало 20-го столетия. То есть мы эту гражданскую войну продолжаем воевать. И у нас все еще те самые бандеровцы, петлюровцы какие-то там, еще что-то. Особенно ярко это было, знаете, когда это было очень похоже на происходившее тогда, именно вот в момент мятежа. Вот в этот момент прямо стало до степени смешения похоже. То есть уже какие-то непонятные рейды по тылам, еще что-то. И ты думаешь, подожди. что-то это нездорово совсем ситуация. Ну, потому что, наверное, идет все то самое, что шло и раньше. Вот. Все эти истории, они недоиграны. И вообще не знаю, можно ли когда-то их доиграть, дожить. Ну, вот. Пора вернуться к границам 905 года, пишет 506. Рэп-баттлы еще обсуждали, тогда думал, что за бред. А как хорошо было, пишет Парфюм. Конечно, кто победит, Оксимирон или Гнойный? Оксимирон — экстремист, террорист, иноагент, негодяй, подлец. А, ублюдок. Да вот это вот, знаете, как это, ВХС, кассета ВХС. Вот сейчас опять Роскомнадзор скажет, что я ругался. Не я ругался, это цитата из фильма «Кровь и бетон». Вот. «Я свой спиннер где-то прогадил», — пишет Ника. «Интересно, чему в институте антропологов учат, так что выпускники становятся главами...» «Так что выпускники становятся главами Ми-6», — пишет Риборез. «Иран опубликовал видеоролик с 3D-моделью города Тель-Авив, включая все цели с мельчайшими и наиболее важными деталями, которые могут быть атакованы в ближайшие дни». «Зачем? Что за тактика такая? Какая цель этой войны? Сейчас еще и Европа туда полезет», — пишет Таргалак. «Таргалак, зачем? Это надо было спрашивать у Израиля». Ну, и Израиль развязал эту войну. Конкретно вот эту войну, вот эту. Я не имею в виду, что в противостоянии Иран и Израиль. Какая метафора яркая получилась. Весь Ближний Восток — это страна под названием Изран, потому что изранен Ближний Восток постоянными конфликтами. Короче, тот конфликт, который вот прямо вот сейчас разгорелся, вот прямо сейчас, в нем все-таки вина Израиля, на мой взгляд. Все-таки Израиль начал этот конфликт. Че ж тут? И поэтому, когда вы мне приводите цитату Ирана, в пример, и говорите, зачем? Зачем? Это уже ответ на израильскую агрессию. Артемий Лебедев говорил, что 18-19 год для России самый лучший, пишет Нурик. Ну, наверное, на данный момент. Цель этой войны – строительство третьего храма, пишет Зурита. А, то есть вот так, вы думаете, что мечеть в Аляксе хотят разрушить некие фанатики? Какие, американские, что ли, или израильские? УЕФА молчит или уже отстранили сборную Израиля, пишет Евгений. А, я так понял, что они ограничатся тем, что они будут звать сборную Ирана. Вот. Не, ну, как вам сериал «Урок», пишет Андрей. Неожиданный вопрос, позволяющий нам отойти от темы Ирана и Израиля на какое-то время, потому что мы в любом случае к этому будем возвращаться. А то вдруг пророчество Жириновского, это действительно пророчество, оно сбудется. 25-й год еще идет, а он обещал в 25-м году какой-то такой конфликт на Ближнем Востоке, когда, по-моему, в 25-м он обещал, когда все забудут про Украину. Может быть, это оно. Но отойдем от этого «оно» в сторону на время, и на какие-то другие темы тоже поговорим. Сериал «Урок», меня вот тут спросили, а я его, Андрей, спасибо большое, как раз видел. И у меня есть что вам сказать по этому поводу. Актеры хорошо очень играют, молодцы. Операторская работа очень хорошая. Сценарий лихой. Настроение плохое. Плохое, очень плохое настроение. Все очень плохо. Все очень печально. Все очень грустно. Все это страшно. Это про урок, это про школу. Это про школу и про людей, которые работают в школе, и все они очень страшные люди. Некоторые из них покалеченные собственными матерями преподаватели, некоторые из них наркоманы-преподаватели, некоторые из них наркоманы-рэперы-преподаватели, некоторые из них упивающиеся собственной властью бывшие друзья родителей, которые борются. Ну, короче, там, пойди опиши это все. Все ужасно, все катастрофично. Дети все, кто боксер-бандит, кто просто бандит, кто, как она это называется-то, блогер, вот, боксер-бандит ущемляет по национальному признаку парня, который, значит, представляет малую этническую группу. Ой, ну там вообще, там все, наркоманы все, вот, родители, которые не слушают своих детей, Педофил-преподаватель. Я просто вспоминаю все. Педофил-преподаватель. Так, что же еще там? Ну, в общем, очень-очень хороший сериал. Очень веселый, хороший сериал. Про нас. Про нас сериал, конечно, добрый очень. В общем, набор клише, пишет Бодрячком. Не, ну там прямо, знаете, прямо постарались, я вот так скажу. Единственное, что мне прямо очень нравятся все актеры. Черт побери, не вспомню, как фамилия этого актера и имя. Там Борисов играет. Борисов хорошо играет, вопросов к нему нет, как всегда хорошо. Вот. Актер. Какая-то чернуха, Игорь? Да что вы, Игорь, разве не видно по моему описанию, что это просто обыденность? Никакой чернухи. Я же говорю, преподаватель-педофил, девочка суицидальных настроений, мальчик-боксер-бандит, мальчик-мажор-наркоман, девочка, дочка сотрудника... госнаркоконтроль или чего там, какой-то полиции, который занимается подлогами, ну, в общем, и закладки раскладывает, наркоманка. Ну, что? Прослушал название сериала, пишет Иван. Урок. Урок. Да. А бизнесмены-патриоты есть? Нет, там у одного отец бизнесмен, но отец абсолютно плохой. Он не слышит собственного сына, интересуется только деньгами. У него сын как раз мажор и наркоман, вот так вот, который должен уехать за границу, и поэтому он не патриот и считает, что он живет в... Ну, вы поняли. Тут наоборот, сначала на широком экране, потом в жизни, пишет Игорь. Сериал «Школа» напоминает, пишет Юрий Борисович. Даниил Воробьев. Да, Даниил Воробьев очень хороший актер, я считаю. Может быть, он даже не актер хороший, я не знаю, но у него очень интересная органика такая. Вот он где не снимается, я все время думаю, черт побери, как хорошо человек играет сумасшедших. А я ведь думал когда-то, кстати, недавно освободился, с чем мы поздравляем, про Ефремова, что он играет алкоголиков. А теперь я думаю, что Даниил Воробьев очень хорошо играет сумасшедших. Ну, правда, мне, я без шуток, вообще прям нравится именно вот его какое-то вот такое, как будто он не в себе. Вот сколько я его работ не видел, он как будто он сильно не в себе, и мне это очень нравится. Я считаю, что это круто прям. Мало такого я видел. А? Стереотипное кинцо, пишет Аполлинария. Воробьев крутой актер, пишет Игорь. Ну вот, видите. Ефремов исправился, может, пишет 506-й. Все может быть. А мне вот Антон Васильев нравится. Прикольный актер, пишет 506-й. Не знаю, не знаю. Может быть, видел где-то, может быть, не видел. Я актеров плохо запоминаю по именам, я вам честно скажу. Есть такая проблема. Бортич в роли проститутки есть, пишет Федоров. Слушайте, там вообще, по-моему, нет ни одной проститутки в этом сериале. То есть вот эта тема там не раскрыта. Там есть суицидальная наркоманка-физручка, вот, но вот проститутки нет. Почему, не знаю. Может быть, будет вторая часть этого сериала. А, что это, наш сериал, и там нет эскортниц? Чего, пишет Иван? Да, нет эскортниц, но есть мажоры, все в порядке, не переживайте. А, так это же сериал о школе, о детях. Что вы тоже начинаете? Казахстан регулярно проводит переговоры с Россией по поводу увеличения поставок своей нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба», сообщил министр энергетики республики. У нас планы остаются на уровне прошлого года. Возможность увеличения есть, но требуется согласование с российской стороной. Переговоры постоянные, согласование ведется ежемесячно. Мы разговариваем каждый месяц, сказал Акинженов. Или Акинженов, уж не знаю. А, наверное, так же. А, хорошо, Казахстан... Молодцы. Ну, вот у меня есть информация, вот мне сегодня писал несколько раз один человек, что в Казахстане, в городе Уральск, вывесили некий баннер, типа «Русские, уезжайте», что-то в таком духе, националистическое. И меня человек все спрашивал, как я к этому отношусь. Я к этому отношусь резко отрицательно, если честно. И я считаю, что есть проблема в Казахстане с националистами. И эти националисты, они точно такие же, как бандеровцы на Украине. И я считаю, что Казахстану надо с этими националистами бороться. Потому что если они не будут бороться с этими националистами и с проявлениями национализма, вот, это их приведет в совершенно ужасное положение, в котором в какой-то момент оказалась Украина. И все, кто вот региональным местечковым национализмом балуется, а потом погружается в него, вот все оказываются в этом положении. Не надо туда, Казахстану 100%. Надо снимать такие фильмы, типа «Кубанские казаки». То есть, может быть, такие, как, может, таких миллионеров в то время и не было, но было видно, к чему стремиться. Надо снимать счастливых людей, счастливые семьи, отличную светлую жизнь, благородное поведение героев, пишет Игорь. Да, я согласен с вами, надо снимать. Меня просто спросили про конкретный сериал, и я про него ответил. Вот. Ну, знаете, вот литература и, соответственно, сценарии для кино зачастую сверхдраматичны именно потому, что людям хочется что-то такое прочитать или о ком-то прочитать, или что-то такое посмотреть, чего в их жизни не происходит. И люди выбирают, да, вот какую-то историю про бандитов всяких разнообразных, гангстеров, про наркоманов-подростков, про еще что-нибудь. То есть проблемных людей. Вот нам нравится наблюдать за проблемными людьми и за тем, как они в этих проблемах пытаются разобраться. Но вообще, в целом, я слышал, что людям нравится, например, смотреть глупые сериалы и глупое поведение героев нравится людям потому еще, что ты по сравнению с ними ощущаешь себя умным. И когда герои действуют как-то совершенно, ну, неразумно, ты думаешь, о, хорошо, что я вот такой замечательный и разумный. Может быть, это такой образ. Может быть, такая цель. Ну, я сомневаюсь. На самом деле, мне кажется, это вот как раз такая игра на пороках и желание снять что-нибудь такое чернушное в очередной раз. Что по-прежнему работает, да, по-прежнему работает, потому что, вот как вы говорите, снимать про кино про веселую, хорошую семью, в которой все хорошо, а смысл-то снимать что-то про хороших людей и про хорошую семью, в которой все хорошо. Не будет саспенса, да, не будет перепадов настроения, не будет катарсиса, очищения. Некоторые скажут, катарсис, хорошо, катарсис, так катарсис. Смысл в том, что не будет перипетий. Да? Я всегда рекомендую, когда мне кто-то что-то говорит про кино и там недоволен кино, как и я. Я рекомендую всегда прочитать книгу «Миты между адом и раем». Как раз-таки об искусстве саспенса, об искусстве вот, появления тех или иных переломных моментов, перипетий так называемых в сюжете, о том, как строятся сюжеты. Потому что когда ты это прочитал, в целом у тебя уже потом общая картина формируется таким образом, что ты понимаешь, почему так снимают, и почему так герои действуют, и почему они в эту сторону идут. Вот. Потому что людям хочется наблюдать что-то экстраординарное. Им не хочется наблюдать что-то ординарное. И об этом искусство, об этом литература, об этом музыка. Вот. Как ни возьми, да, то обязательно какая-нибудь травиата. А почему травиата? Потому что падшая, потому что про проститутку. Потому что так. Да. Каждой семье нужен Альф, пишет Миша Николаев. Это, наверное, какие-то детские сериалы смешные, да, там, раньше которые были. Ну, то есть, люди любят описывать боль. Искусство любит описывать боль. Искусство практически никогда не описывает что-то хорошее. Ну, или делает это крайне редко. Поэтому, наверное, я так люблю такое искусство, когда смотришь, и как-то так хорошо становится на душе. Вот много такого интересного у импрессионистов было, если честно. Красиво. Просто смотришь, и глаз радуется. Прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.